Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии говорится, что во время своей земной жизни Господь наш Иисус Христос, Спаситель, сотворил многие чудеса. И даже не о всех чудесах конкретно повествуется, не о всех эпизодах. Но говорится о некоторых чудесах, чудесах исцелений и даже воскрешений мертвых конкретно, применительно конкретным людям. И здесь мы можем обратить внимание на то, что обстоятельства, как это совершается, они различные. Порой к Господу обращаются сами болящие или слепые, или прокаженные, обращаются к Нему как к наставнику, как к Господу, в зависимости от их восприятия и даже веры. А иногда обращаются не сами болящие или умирающие, а их близкие или родственники. Например, сотник просит за своего слугу, женщина одна просит за свою дочь, начальник синагоги фактически просит за уже умершую от раковицу. И Господь тоже действует по-разному. Иногда Он даже и не входит, и не касается болящего или умирающего, а как сотнику говорит, что исцелился слуга твой, потому что и сам сотник говорит, что я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но только рци слово и исцелеет мой слуга. Действительно, Господу достаточно исцелить, и только имея благую волю, попечение об этом. То есть Господь сам, Он ничем не связан. Ни материей, ни временем, ни пространством, ни состоянием человека. Но когда мы видим, что Господь или прикасается к болящим, или даже возлагает неоднократно руки, или даже сотворив плюновение, ну, буквально из почвы, из грязи, можно сказать, обычной, помазывает глаза болящему, и тот исцеляется, то это означает не то, что сам Господь каким-то образом зависит от того, каким образом Ему сотворить исцеление. Это есть тайна смотрения Божьего применительно к конкретному человеку. В зависимости от состояния внутреннего самого человека и имеет значение те или иные действия Господа. Кого-то можно невидимо на расстоянии исцелить, а кому-то важно ощутить прикосновение самого Господа, когда Он даже неоднократно возлагает руки или совершает какие-то еще действия. Это зависит именно от веры, от самочувствия, от ощущений самого человека. И Господь примиряется к каждому человеку и устраивает для человека то, что ему удобно для спасения. Порой устраивает то, что самому человеку может показаться, если извне судить, и чем-то необычным или даже чрезмерным. Вот как мы видим, что когда Господь исцеляет на овчьей купели болящего, а этот болящий 38 лет ожидает возможности исцелиться, как он сам говорит, потому что его Господь вопрошает: «Хочешь ли исцелиться?» «Да, Господи». Но не успеваю, не могу, потому что, когда ангел возмущает воду в какой-то момент временной, кто-либо сходит быстрее меня, ну, потому что этот расслабленный не успевает. Находится попроворней, кто первым в эту возмущаемую, исцеляющую таким образом ангелом воду сойдет, тот и исцелится. Такой, ну, очень даже опыт-то непростой. Такой, можно сказать, годами продолжающееся такое соревнование, которое Господь попускает. Хотя, если задуматься, ну вот так вот по справедливости, с точки зрения чисто человеческого понимания, а почему Господь именно так устроил? Почему в этой исцеляющей воде, в этой купели, только по временам она исцеляет, когда ангел возмущает воду? Причем, как говорят некоторые историки, предания, Этому и в то время было разное объяснение, что там скот жертвенные, овцы омывались, а потом их внутренности омывались, приносимых в жертву в храме ветхозаветном Соломоновом. И в зависимости от этих ритуалов в какой-то момент ангел возмущал воду, когда она становилась на краткое мгновение для кого-то из первых, сходящих в эту воду, исцеляющей. Но почему такая сложность? Почему Господь так попустил, так устроил? Почему нельзя было сделать, чтобы там не один исцелялся, а сразу несколько? Почему нужно было, чтобы этот болящий 38 лет ожидал, да так и не дождался обычной очередности? Потому что сам Господь Христос пришел и спросил, хочешь ли исцелиться, и когда тут отвечает этот болящий утвердительно, говорит, возьми постель твою и ходи, иди. И тот исцелился только от этих слов. Даже не надо было ему воду спускаться. То есть в чем смысл, в чем здесь промысел Божий? Тоже в этом есть своя тайна, свое таинство, действие, промысла, правды Божией, благодати Божией. А прежде всего применительно к этому человеку, болящему, 38 лет, это большую часть сознательной жизни. Он все ожидал исцеления, чем жил, чем кормился, видимо, чисто подаянием. Он пришел в такое кроткое, смиренное устроение, что и явилось целью Божией. Когда его Христос спрашивает, хочешь ли исцелиться, он отвечает с великой кротостью. Да, Господи, но вот не имею возможности, потому что, когда вода возмущается, кто-то успевает раньше меня сойти. То есть он пребывает в таком внутреннем устроении, что он чрезвычайно, видно, кроткий, смиренный человек стал. Он не ропщет, как это так, я здесь 38 лет лежу, никто мне не поможет, Господи, куда ты смотришь, почему ты меня не слышишь, какой молитвой мне молиться, чтобы ты мне помог наконец, чтобы мне Господь помог, чтобы меня исцелил, ну и так далее и тому подобное. Очень часто в храм люди приходят вот с такими вопрошаниями. Я молюсь, молюсь, Господь меня не слышит. Вот у меня такая-то проблема и так далее и тому подобное. Кто спорит, проблем всегда найдется много, и болезней найдется великое множество в каждом человеке. Кто помоложе, покрепче, еще, может, с этим не очень знаком. Кто уже в более зрелых летах, знает, что здоровье, оно не вечное. А, увы, бывает и с детства. Бывают и дети даже тяжело больные. Как на это не печально смотреть, как с этим не скорбно сталкиваться. И причиной тому греховная поврежденность всего человеческого рода, которая берет начало с Адама и Евы. Как отпал Адам и Ева от Бога, так стали они людьми больными и смертными. И все поколения, все потомки Адама и Евы вплоть до нас, все мы люди больные, прежде всего духовно, страстями и грехами, а потом и физически. Потому что корень всех физических недугов – это, увы, грех как таковой. Причем грех как и наследственный, так и грех личный. После того, как исцеленный вот у этой купели начинает своим матрасом, так сказать, своим одром ходить, к нему пристают фарисеи и говорят, как ты смеешь в субботу, а дело-то было в субботу, да, носить свою постель, это не должно, запрещено законом Моисеевым. Кто меня исцелил, тот и велел мне ходить, взяв постель. А когда его пытают, кто он такой, кто тебе это сказал, исцелил, он сразу ответить не может, потому что не знал, что это Христос, Иисус. То есть не слышал еще о нем. Там еще до него весть не дошла об Иисусе, о Христе. И тем более это удивительно, потому что это совершается даже, можно сказать, не по вере или неверию этого больного, потому что у него еще не было выбора, быть ему верующим во Христа или нет. Он еще ни о чем не слышал. И Господь не говорит ему, вот я Христос, я Спаситель. Он просто спрашивает сперва, хочешь ли исцелиться, хочешь ли быть здоровым, а потом прямо просто ему говорит, встань, постель твою возьми и ходи, сразу его исцеляет. А как же элемент веры? Здесь он вообще как бы и не присутствует. А можно просто ответить на это следующим образом. А цель веры какая? Цель деятельной вообще веры, следования заповедям, прийти в такое внутреннее устроение, чтобы ничего не препятствовало вместить благодать Божию. Вот этот болящий за 38 лет своего пребывания вот у этой воды, у этой купели, можно сказать, на берегу возможного исцеления, но никак не могущий исцелиться, до тех пор, пока Христос ему вот так вот, можно сказать, явился-то даже и неявно, он пришел в такое смиренное внутреннее устроение, что Господь, даже не требуя от него никакого исповедания веры, а просто, ну, можно сказать, вот задает такой вопрос риторический и, в общем-то, даже бессмысленный. Ну, понятно, что он хочет исцелиться, этот болящий. Но смысл вопроса именно в том, чтобы было явлено кроткое, совершенно смиренное устроение этого человека. Вопрос риторический, потому что понятно, что он хочет исцелиться, но вопрос задан самим Спасителем для того, чтобы явил этот болящий свое внутреннее устроение, совершенно кроткое. И здесь, можно сказать, беседуют два смиренных существа – Бога-человек, исполненный божественного смирения, и большую часть своей жизни болящий человек, который тоже исполнен удивительного человеческого смирения. Тот никаких претензий не высказывает, и Христос не декларирует свое божество, а просто на смиренный ответ этого человека говорит: «Возьми свой одр, свою постель и ходи». Даже не говорит: «Я тебя исцеляю». Никаких этих слов вообще не произносит. Ничего демонстративного вообще. Демонстративность в том, что тот берет свою постель, болящий недавно совершенно, не имеющий возможность ходить, и идет с этой постелью, свидетельствует тем самым, что вот он был совершенно немощен с этой постелью связан, а теперь он ее сам несет. В символическом отношении, как говорят святые отцы, это все символизирует, прообразует именно что и грядущее таинство крещения, и воды крещения, и постель – это как телесный состав человека, который был отягчен, и к нему человек был привязан долу. А теперь он сам способен с помощью Божией нести недавно свой пораженный грехом и болезнями телесный состав, способен его носить уже, можно сказать, именно духовно способен быть вознесен благодатью Божией быть. Это в таком символическом таинственном отношении. И вот когда, наконец, будучи уже вопрошаем и терзаем от фарисеев и смело им отвечая, что тот, кто меня исцелил, сказал мне взять постель и носить ее, когда встречается он в храме со Христом, то Христос ему говорит: вот, ты исцелился, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Здесь Господь явно указывает, что причиной был грех. Видимо, личный грех, видимо, какие-то личные тяжкие грехи. И Господь указывает на то, что если кто сподобляется быть исцеленным от грехов во Христе, то очень важно учиться не грешить. Потому что если продолжать грешить, то это, можно сказать, даже не игра с огнем, а это означает привести семь худших в свою горницу убранную, выметенную благодатью Божией, но окончательно не занятую благодатью Божией, тогда к человеку могут прийти семь худших духов. То есть, вроде как, тот, кто пытался обратиться ко Христу, познал, что такое благодать Божия, если вновь обращается к грехам и страстям, к именно которые царят в мире сем, то тот рискует быть еще хуже порабощен этими грехами, а то и следствиями этих грехов, болезнями и немощами в конечном счете. А в перспективе вечности, если быть плененным грехом, то можно оказаться больным на всю вечность. А это и есть, собственно говоря, ад, адская мука, терзание страстями, от которых человек не потрудился во Христе исцелиться. Но пример исцеление, которое нам дарует евангельская история, пример вот этого болящего, он говорит о том, что Господь промышляет о нас, несмотря на все наши грехи. За грех был этот болящий наказан, благодаря терпению этого наказания в течение, правда, длительного времени, он пришел в такое устроение, что ему открывается полнота спасения во Христе. Поэтому любые скорби, любые болезни, они не бессмысленны. Важно, как к этому обратиться. Важно, как с этим быть. Важно, как соразмерить то соразмерить, можно сказать, веру, правду Божию с теми обстоятельствами, скорбными или там болезненными, какие у нас есть. Если учимся не роптать, если учимся смиренно воспринимать то, что попущено в нашей жизни, а попущено все равно Богом, потому что без попущения, без воли Божьей ничего не бывает, то тогда мы это используем, можем использовать, как иногда пусть горькое лекарство, но действенное, для того, чтобы прийти в такое устроение, что спасение будет для нас не за горами, оно будет внутренним нашим содержанием. Спасение, что и означает Царство Небесное, потому что недаром сказано, что Царство Небесное внутри вас есть, то есть внутри верующих во Христа. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.